Кана потерять не удалось. Стоило нам свернуть за угол, как из маленького и довольно бедного дома вылетел Кан. За ним мчался на веревке черный козел с наглыми желтыми глазами и весьма острыми рогами. Время от времени козел взмекивал и бросался в атаку. Кан подпрыгивал и уворачивался, развлекая местную детвору и парочку зевак постарше. «Что здесь происходит?» – спросила я, изо всех сил стараясь сохранять серьезность. Но уголки губ так и разъезжались в стороны. Уж очень потешно выглядел мой приятель. Терну было легче. Он-то в бинтах. Так что может улыбаться хоть во весь рот. Все равно незаметно. Но плечи у него как-то подозрительно подрагивали.
«Это мой гонорар»,
– мрачно объяснил приятель, в очередной раз подпрыгивая. «Гонорар? За что?»
«Я тут одного типа вылечил. Его медведь сильно порвал. Он мне и предложил взять козла. Дескать, семья небогатая, денег у них нет. Так хоть натурой». «Лучше бы натурой»,
– фыркнул Терн. «Да, жадность фрая разгубила. По-хорошему, они тебе еще и доплатить должны были, чтобы ты его забрал». Козел взмекнул и опять пошел в атаку. На этот раз на меня. Я увернулась и подпрыгнула. Знакомиться с рогами мне совершенно не хотелось. «А то зачем тебя послали? Ты купил?»
«Нет еще. Только коней продал. Вот деньги».
Кан предъявил довольно увесистый кошелек. Я кивнула. «Хорошо. Мы с Терном пойдем покупать, а ты стой здесь».
«Почему так?»
Кан был искренне возмущен. «По козлу и капусте», – ехидно ответила я. «Это твое приобретение. Твое. Вот и мучайся с ним».
«Еще бы!»
– заржал кто-то в толпе.
«Это ж козел деда Джанка! Такой сволочной скотины, небось, во всем Кейротолле нету!»
«И дурака, который согласится купить эту скотину, в вашей деревне тоже нету!» Для проформы уточнила я у толпы. Могла бы и не спрашивать. Мычание, выкрики и прочие проявления народного голоса сливались в одно решительное «нет». «Ну и правильно!» Я бы тоже такую скотину не купила. Тем более, что козлом от него разило, как от целого скотного двора. Так что оставайся. Я потрепала Кана по щеке. Жди меня, и я приду. Только очень жди. Ждите. Поправилась я и зашагала подальше от козла. Терн развел руками и последовал за мной.
Ты поступила жестоко.
А он навязал нам эту бодючую и вонючую скотину. Как золотой слиток у утопающего. И мешается, и выкинуть жалко. Да если бы хоть толк был. Вот ведь жадина. Мы и так весьма разжились деньгами. Нет, ему еще захотелось. Пусть сам теперь мучается, как тот утопленник. Терн фыркнул. Я и сама понимала, что сравнение не то. Но что ж поделаешь, я ведьма, а не писатель.
А хорошая ведьма обязана быть и хорошим писателем.
Подслушал мои мысли Терн.
А то бродячие певцы и летописцы так твои подвиги распишут, что никакого спасения не будет.
Я попрактикуюсь.
Вот-вот, а то подвиги ты совершаешь, а вот рассказывать о них не умеешь.
При всем уважении к твоему уму, если я расскажу хотя бы о половине своих подвигов, то либо вылечу из универа, либо покончу жизнь самоубийством при активном участии половины его учителей.
«Да, про твои подвиги каждому не расскажешь, особенно последний».
Я фыркнула, вспоминая. У нас была преподавательница, которая до смерти боялась лягушек, змей и раков. Мне этого не понять, я-то никого не боюсь, даже мышей. А она просто не могла выносить пресмыкающихся и земноводных. Увидит и срывается в визг. Но при том она была жуткой стервой. Эвину 10 раз зачет не ставила. Довела парня. Он к ней даже с цветами пришел. Цветы полетели в окно, оборотень за порог. И ведь известно, почему она так. Эвин просто как-то ее сыночка мордой в пиве повозил. Ну, подрались, с кем не бывает. Сын у нее, кстати, совсем без магических способностей, да и безумственных тоже. Но она его все-таки держит возле универа и на что-то надеется. Интересно, на что? На чудо? Вот припрется Христос и наделит его в соответствии с желаниями его маменьки? Но я отвлеклась. Короче, была очередная попойка. Этот паразит напился и стал ко мне приставать. Я его послала прямым курсом и подальше. Он завелся. Приятель заступился. В итоге драка. И этот сынок побежал к мамочке жаловаться. Эвин аж взвыл на 9-й пересдаче. Конечно, мою команду такими мелочами не прошибешь. У Эвина по всем остальным дисциплинам только отлично. Так что сдавать он мог до 15 раз, пока не сломается сам или не вмешается директор. Но 10-го раза мы дожидаться не стали. Терпение лопнуло с треском и блеском. И ночью мы пошли на дело. На речку. Наловили всех, кого могли. Раков, лягушек, ужей, улиток. То есть ребята ловили исключительно руками, чтобы потом нас не засекли на остаточной магии. А я держала мешок с живностью. Набрали килограммов 20. По счастью, комнаты этой выдры в универе были на последнем этаже. Она постоянно жаловалась, типа, не могу спать, когда над головой сапогами грохочут. У нее, типа, такой чуткий сон. Вранье. Она даже не почесалась, когда мы на крыше тусовались. Достали длинную веревку, обвязали меня подмышками, затянули еще 3 страховочных узла и начали спускать вместе с мешком, как более легкую. Окно у нее в спальне было открыто по случаю жаркой погоды, так что я благополучно вывалила всю свою ношу на пол. Без мешка, естественно. И мы удрали. Но что началось утром? Высшие силы леса. Училка от ужаса забыла все заклинания и только визжала. Тех, кто пытался к ней войти, атаковали земноводные и присмыкающиеся, которые рвались в родную стихию. Короче, скучно не было никому. Нас так и не раскрыли, но директор, похоже, подозревал, чьих рук это дело. Он ведь направил на уборку именно нашу компанию.
«А вы что?»
Со смехом поинтересовался Тёрн. «А что мы? Лягушек, улиток и ужей отдали в алхимическую лабораторию, а раков оставили себе. Попросили на кухне котелок и сварили. Под пивко самое то».
«А я слышал, что маги спиртное не употребляют».
«Так и есть. Но вообще-то на всей территории универа продается специальное пиво. Слабенькое такое. В 2-4 градуса. Им при всем желании не напьешься. Но что-нибудь крепче не допускается. Только вне стен универа. И будь любезен избавиться от похмелья и опьянения до начала занятий».
«Забавно. А еще чем вы развлекаетесь?»
«Да много чем. Могу с помощью 3 гвоздиков и веревки укрепить над дверью ведро с водой.
Вошедшего ждет неприятный сюрприз.
Еще мы натираем полы мылом. Приклеиваем вещи и людей к полу и столу. Можем заменить мел у доски на мелового червя».
«Какая гадость!»
Поморщился Тёрн. «Да уж. Меловые червяки питались мелом. При этом, насытившись, они лежали совершенно неподвижно. И если до них дотронуться, то выпускали струю дурно пахнущей жидкости. А на вид они ничем не отличались от куска мела, только немного вытянутого и заостренного».
«Ёлка, а зачем тебе все это нужно?»
«Зачем? Это глупый вопрос. Я как-то попробовала подумать, зачем мы живем, в чем смысл жизни и все такое, но потом бросила. Это приводит только к мигрени».
«Некоторые полагают, что в ответе на эти вопросы заключена высшая мудрость.
А некоторые люди в моем мире полагали, что Земля стоит на 3 слонах, те на 3 китах, а киты на черепахе».
«А разве это не так?»
«Издеваешься? Точно! Ну, погоди, доберусь я до тебя».
«И сможешь ударить раненого?»
«Зачем бить? Я что-нибудь еще придумаю. У меня хорошая фантазия. Как насчет пары тараканов в сапогах?» Терна передернула.
«Это тоже ваше развлечение?»
«Почему бы нет? Это Кан однажды подсунул березки. Она так возмущалась!»
«Мне бы тоже это не понравилось. Но со мной такое не проходит. Я же читаю мысли».
«А сейчас?» Я сгруппировалась в мысленной защите своего разума. «Сейчас читаешь?»
«И сейчас тоже. Только мне немного тяжелее, чем обычно».
Я прекратила держать заклинание. Обидно.
«Ничего, просто смирись с этой мыслью».
«Я уже смирилась с тем, что ты периодически и без стука лезешь в мои мозги. Но все равно буду тренироваться. Просто из принципа».
«Ну-ну, мы, кажется, пришли».
«Именно. Кстати, а тебе не надоедает со мной разговаривать? Если уж ты побывал в моей шкуре».
«Нет, что ты. Я бы с тобой год разговаривал. Ты очень забавная».
«Вот уж комплимент, так комплимент». Покупать что-либо в компании с Тёрном оказалось сущим удовольствием. Он просто вселился в шкуру торговца и спорил с ним так виртуозно, что мне хотелось вытащить конспект и записать это для дальнейшей жизни. Вытащить из Элвара лишнюю монету было дохлым номером. Я рассчитывала, что горные козлы и ослы для поклажи обойдутся нам вдвое дороже. Но куда там? На 13-й минуте торговец продал их вместе со сбруей и был счастлив, что так легко отделался. Итак, компания наша, направляясь в горы, выглядела так. Впереди тёрн на горной козе. К седлу прицеплен его осёл с поклажей. Потом я, тоже на козе и тоже со ослом в поводу. Замыкающим Кан. Он было попытался протестовать, но мы его быстро заткнули. Еще бы. Ну, кто просил этого идиота брать такой живой гонорар? Да-да, с козлом мы так и не расстались. Правда, ехать на нем было нельзя. Это же не горный, специально выведенный, а самый обыкновенный и довольно противный козел. Кан его так вел, в поводу. Козел надрывно блеял и временами пытался боднуть осла. Осел отбрыкивался. Коза громко выражала протест. Кан страдал молча. До замка было еще 2 дня пути.